В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал, где можно посмотреть видеотрансляцию радио «Говорит МСК». Также видеотрансляция доступна на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот к последнему сейчас идут заявления Владимира Путина, прямо вот в эти минуты. Что сказал президент? Он заявил, что он не против встречи с Владимиром Зеленским, однако для таких контактов необходимо создать условия. Так, заявляет он сейчас, это все по итогам встреч в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов. Так, что ничего невозможного нет. Он сказал, что он еще сказал очень важное. Он еще сказал, что много друзей, да, которые готовы предоставить площадку. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из этих друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, кстати, видимо, ОАЕ, возможно, будет площадкой, как вы думаете, если так поспекулировать немножко.
Ну, вы знаете, все возможно. Дело в том, что при выборе площадки в дипломатии очень важно, чтобы та столица или тот город, в котором будут проходить переговоры, отвечал ряду критериев. Ну, самый главный критерий – это критерий нейтральности. То есть это должен быть та страна и тот руководитель, который в условиях какого-то конфликта или двух противоборствующих сторон не занимает одну или другую позицию. Именно поэтому очень много вопросов традиционно у нас к стамбульским форматам переговоров, как по российско-украинским отношениям, так и по устранению всевозможных проблем российско-американских отношений. Поэтому, конечно, в принципе, и Абу-Даби, и Дубай выглядят вполне подходящим местом для того, чтобы два лидера встретились. Но помимо Объединенных Арабских Эмиратов есть еще целый ряд других мест, где подобного рода встреча тоже может состояться. Если недалеко уходить в этом регионе, то та же Саудовская Аравия вполне подходит под эту категорию, потому что, с одной стороны, Саудовская Аравия – это младший союзник Соединенных Штатов. Американцы там обосновались еще на заре нефтяной эры. У них там военные базы в этом регионе, в частности, в этой стране. Но в то же самое время, благодаря всевозможным соглашениям в рамках ОПЕК+, благодаря прорывному историческому государственному визиту короля Саудовской Аравии 5 октября 2017 года улучшились российско-саудовские отношения, поэтому сейчас это тоже может быть хорошей площадкой. В принципе, я думаю, гадать бесполезно, потому что само по себе место уже определено, об этом уже частично сказал помощник президента по международным отношениям Юрий Викторович Ушаков, который, собственно, сказал, что, в принципе, это все определено, и на следующей неделе будет соответствующая встреча, поэтому осталось дождаться просто анонса.
Просто анонс, да? А вот это же беспрецедентная история, да, чтобы вот так быстро подготовить встречу лидеров такого уровня?
Ну, я бы не сказал, если мы вспоминаем знаменитый саммит в Рейкьявике, который состоялся между Рейганом и Горбачевым, он тоже был анонсирован и подготовлен достаточно быстро, просто очень долго созревали стороны к тому, чтобы подобного рода встреча наконец произошла. В принципе, если готовить полноценный саммит, то это можно сделать и за несколько дней или за неделю. Весь вопрос заключается в том, на что будет направлен этот саммит. Если лидеры собираются просто обсудить что-то, то для этого требуются только технические договоренности. Если они будут подписывать какое-то соглашение, то здесь, конечно же, требуется работа экспертов, и это, конечно, не несколько дней, даже не несколько несколько недель. Поэтому все будет зависеть вот непосредственно от начинки, от наполнения возможного саммита.
Угу. Но все-таки какие-то, видимо, предварительные договоренности были достигнуты, да? Вот, по крайней мере, на этой встрече Виткова и Путина вчерашней.
На вчерашней встрече, безусловно, обсуждался очень большой комплекс вопросов. И дело не в том, что были достигнуты прям какие-то соглашения, осталось ударить по рукам и встретиться с президентом, а то, что были обозначены те позиции, от которых ни одна и другая страна не будут отходить. Uh-huh. И самое, собственно, важное для Соединенных Штатов было то, что они наконец-то услышали позицию президента Путина из первых уст, не опираясь на всевозможные кривотолки, которые есть в западных средствах массовой информации, и порой искаженных пересказах, которые американские дипломаты и руководители могли получать из уст европейских партнеров, или даже, если они эти вопросы обсуждали с своими коллегами из числа стран мирового большинства. И я думаю, поэтому Уитков, получив достаточно большой набор информации, которой они в том числе могли и ранее не обладать, он первым делом, что после переговоров сделав, это отправился в американское посольство, где по спецсвязи передал соответствующую информацию президенту США. Все-таки не нужно абсолютизировать знания самого Дональда Трампа и его внешнеполитической команде о происходящем в нашей части Евразии. Для рядового американца фактически российско-украинский конфликт — это конфликт внутри русского мира. Какие-то одни русские что-то там с другими русскими не поделили. Для меня самым большим таким профессиональным открытием было, когда самые первые российско-американские контакты после прихода к власти Дональда Трампа состоялись как раз-таки в Риаде с участием и помощника президента, и министра иностранных дел. Соответственно, американцы были ошеломлены, узнав, что потери от ухода американской компании с российского рынка исчислялись миллиардами долларов. То есть это совершенно поразительно то, насколько они сами стали верить в ту пропаганду, которую во времена Джо Байдена распространяла демократическая администрация в их собственных средствах массовой информации. Uh-huh. Это говорит о том, что даже когда ведутся переговоры такого большого уровня, все равно остается человеческий фактор, и все равно дипломатия нужна для того, чтобы за закрытыми дверями эту позицию до наших контрагентов доносить, не говоря уже о том, что в команде Дональда Трампа сформировались такие две группы, одна условно за соглашение с Россией по самым разным аспектам, которую и олицетворяет собой спецпредставитель изначально по Ближнему Востоку Уитков, и такая более проукраинская партия, которую фактически возглавляет спецпредставитель Кит Келлок, который стал спецпредставителем как раз по Украине, хотя изначально, когда Дональд Трамп приходил к власти, его как раз-таки рассматривали как человека, который от американцев будет вести эти переговоры. Но слишком они разошлись в тактике того, как это делать.
Угу. А Зеленский сегодня заявил, что он в целом не против переговоров, он всегда только за, он же сегодня уже сделал это заявление. А Трамп вчера сказал, что считает высокой вероятность, что Киев согласится на трехсторонний саммит с участием Зеленского. Ну, Киев-то может и согласиться.
Именно. Но я напомню еще одно заявление Юрия Викторовича, который сказал о том, что российская сторона проигнорировала эту инициативу, поскольку это то, что действительно, на чем настаивает американская делегация, что вот обязательно в трехстороннем формате нужно встретиться. Изначально, когда пришел к власти Дональд Трамп, российская дипломатия решила проводить стратегию разделения этих двух досье, чтобы российско-американские отношения не становились заложником урегулирования на Украине. То, что произошло с нашими отношениями еще со времен администрации Барака Обамы. Получается, что у любого украинского президента, будь то Петр Порошенко, сам Зеленский, фактически не было никаких стимулов реализовывать те или иные договоренности, в частности, Минские соглашения от 2015 года, поскольку он прекрасно знал, что это будет основанием для снятия санкций. Угу. Поэтому, конечно, они саботировали всю часть соглашений и не хотели идти ни на какие уступки, полагая, что время работает на них. Сейчас, когда мы эти два досье разделили, стало понятно, что это совершенно два разных сценария, это две абсолютно разные переговорные динамики. Если мы говорим про какой-то возможный саммит с участием президентов России и Украины, то, как сам Владимир Владимирович уже сегодня отметил, для этого должна быть сделана соответствующая подготовительная работа, потому что просто встречаться и обсуждать не имеет никакого смысла. Вот здесь как раз-таки нам нужны соглашения, которые будут положены на бумагу, затем они должны быть оформлены соответствующими резолюциями Совета Безопасности, чтобы они носили юридически обязывающий характер, что может действительно положить конец специальной военной операции и этому достаточно уже застарелому конфликту.
Ну, поэтому сначала и нужна встреча двусторонняя.
Поэтому нужна сначала двусторонняя встреча с участием президента США и президента Российской Федерации. Uh-huh. На ней будет обсуждаться весь комплекс российско-американских отношений, где украинское досье – это, ну, в лучшем случае, второсортный, если не третьесортный вопрос. Самые главные вопросы, они касаются, безусловно, санкций uh-huh. и ситуации вокруг стратегической стабильности. Ведь не просто так накануне визита Уитков Дональд Трамп делал вот эти свои огненные заявления про две подлодки, которые уже располагаются в соответствующих районах, якобы отвечая на соответствующие сообщения в Твиттере от бывшего президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Все это совершенно ярко выраженная ядерная эскалация. В ответ на mm-hmm. что Россия устами соответствующего заявления Министерства иностранных дел заявила о выходе из одностороннего моратория mm-hmm. На установку ракет средней и меньшей дальности. А, собственно, сам Дональд Трамп, будучи 45-м президентом США, вышел из ДРСМД в 2019 году, и мы 6 лет фактически призывали американцев вернуться в лоно этого соглашения абсолютно безуспешно. Сейчас, в условиях, когда от ДСНВ-3 практически ничего не осталось, мы живем в условиях, когда на две ядерные сверхдержавы, России и США, на долю которых приходится 90% всего ядерного оружия в мире, нет никаких соглашений, которые бы ограничивали эти очень опасные виды оружия. Поэтому, конечно, самые главные вопросы, они посвящены именно этому. Mm-hmm. И напомню, не просто так, когда шли переговоры в Риаде, наши дипломаты настаивали на том, что весь комплекс вопросов необходимо обсуждать с самого главного, то есть то, с чего началось ухудшение отношений, в том числе и с Дональдом Трампом. А это предполагает возвращение России различных объектов дипломатической собственности, которая была экспроприирована в позднюю эру Барака Обамы и в самые первые месяцы администрации Дональда Трампа, когда его демократы обвиняли в связях с Россией. То есть если действительно американцы пойдут на эту уступку и вернут нам то, что было нажито непосильным трудом, соответственно, это создаст правильную основу для дальнейших договоренностей. Ведь, uh-huh. в конце концов, как нам договариваться о восстановлении, скажем, прямых авиаперелетов, если сейчас граждане Российской Федерации достаточно сложно получить американскую визу, а у американцев есть сложности, связанные с транспортно-логистическими способами, как добраться до России, в конце концов. То есть зачем делать соглашение, которое изначально не проработано соответствующими профессионалами на техническом уровне.
Ну, для этого надо работников визовых вернуть в Москву, их же тут просто нет.
А вот почему их нет? Как раз-таки из-за mm-hmm. того, что американцы изначально высылали российских mm-hmm. дипломатов.
И причем, мы в ответ делали тоже, да.
Именно, причем в нарушении своих обязательств как государство, которое принимает на своей территории штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, то есть это совершенно было нарушение и соответствующих Венских конвенций и вообще всего на свете. А мы в ответ высылали американских дипломатов, и у них остался очень маленький штат работников в Москве. Все остальные генеральные консульства были закрыты в ответ на экспроприацию нашей дипсобственности, и они посчитали, что имеющихся ресурсов не хватает для того, чтобы консульское направление развивалось полноценно. И поэтому сейчас они фактически выталкивают российских граждан за пределы России, чтобы те получали визу в каких-то третьих странах. Вот в чем, собственно, логика затягивания этого проблемы. Проблемного узла.
Угу. Так, тут вот интересная с пометкой срочно от РИА Новости. США ведут переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком нефти и газа. Диалог с Индией еще на ранней стадии, заявил глава Минэнерго США. Такая вот интересная история. То есть, ну, в принципе, довольно прямолинейно, да? Mm-hmm. То есть они вводят пошлины против Индии. То есть, с одной стороны, мы сейчас можем достигнуть каких-то договоренностей, да? С одной стороны, они немножечко вот в докладе о ситуации с правами человека по итогам 2024 года якобы смягчат риторику в отношении России, об этом пишет Вашингтон-Пост. А с другой стороны, они все-таки вводят пошлины против Индии за торговлю с Россией. Вот какие-то вот противоречия.
Нет, здесь противоречий никаких нет. Это абсолютно нормальный трюк, который использует mm-hmm. Дональд Трамп. Эскалация ради достижения соглашения. Это попытка воздействия на своих контрагентов, в том числе и на индийцев. Дело в том, что нужно понимать, что в отношении России, в принципе, уже были использованы всевозможные санкции, и американцы уже сделали абсолютно все, что только можно. Mm-hmm. Сейчас они понимают, что единственный способ максимально ударить по позиции позициям России, это попытаться сократить наши двусторонние отношения с теми торгово-экономическими партнерами, которые стали ведущими после начала специальной военной операции. Ну, вот, в частности, Китай, Индия и страны того же Ближнего Востока. Просто до них еще руки не дошли у администрации Трампа. Соответственно, действительно, они сейчас обозначили, что против Индии будут вводиться 25-процентные пошлины. Если Нарендра Моди не будет сговорчив, а, скорее всего, он будет отстаивать свои интересы, зачем ему идти на поводу у США, соответственно, он может эти тарифы сделать и 100-процентные, и 500-процентные, и, в принципе, знаете, как диджей на музыкальном таком устройстве, на микшере может туда-сюда гонять эти тарифы в надежде на то, что это позволит ему окончательно додавить своего противника. Это приводит к прямо обратному эффекту, это приводит к консолидации вот этого самого незападного мира, и очень хорошо, что сейчас он это делает в отношении Индии, поскольку как раз-таки Нью-Дели, что в БРИКС, что в Шанхайской организации сотрудничества, всегда воспринимался как такой своеобразный американский троянский конь, потому что объемы торгово-экономических отношений между Нью-Дели и Вашингтоном выше, чем у других стран. И у того же Нью-Дели очень сложные взаимоотношения с Пекином, поэтому сейчас ответом на заявление Дональда Трампа стало то, что Индия рассматривает для себя возможность участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества на территории Китая. Это абсолютно беспрецедентная история, ведь последний раз, когда индо-китайские отношения подошли вот к саммиту, это закончилось перестрелкой на китайско-индийской границе. Напомню, эти два государства, у них еще с второй половины 20 века наблюдается очень острый территориальный конфликт. Поэтому тот факт, что они находятся в БРИКС и в других институтах многостороннего взаимодействия, не делает их априори союзниками. И вот Дональд Трамп их подталкивает к тому, чтобы они фактически создавали такую антиамериканскую коалицию.
Ну, это он интересно делает, кстати, да, это правда.
Ну, в данном случае я думаю, что он это делает совершенно неосознанно. Он полагает, что те инструменты переговоров в бизнесе, которые он раньше использовал, они могут быть использованы в дипломатии, но, к сожалению для него и, к счастью, для нас, для всех, это так не работает. И дипломатия, она это более сложное искусство, чем искусство достижения сделок в экономике, при всем уважении к тем, кто этим занимается профессионально. Поэтому отсюда, собственно, и возникает вот это ложные ожидания, которые возлагают Дональд Трамп на вот эти свою тарифную политику, и фактически сейчас мы видим, как мир начинает делиться на вот такие макрозоны и макрорегионы, где Соединенные Штаты Америки, потеряв возможность использовать глобализацию в своих интересах, фактически обозначают пределы своей вот такой американской зоны влияния. Я бы ее назвал такой евроатлантической. И то, даже в самой Евроатлантике у них огромное количество проблем со своими младшими союзниками в Европе.
Да, вот, кстати, об этом хотел поговорить, что проблемы с Евросоюзом все-таки, они не воспринимают же Трампа как своего, ну, вот, объективно.
Да, безусловно. Во-первых, они все так или иначе приходили к власти, когда были сильные позиции демократов, и Обамы, и Байден, и для них демократы в целом более договороспособные, более понятные контрагенты. Сам Дональд Трамп, напомню, что когда он в 45-м президентом США становился, это вообще был человек не из системы, не из истеблишмента, и его еле-еле переварила собственная республиканская партия. И если мы посмотрим даже на его команду, там, нынешний госсекретарь, советник по нацбезопасности Марк Рубио, это человек, который на праймерис выступал против Трампа и делал гигантское количество абсолютно антитрамповских заявлений. И сейчас, что мы видим в течение времени, это то, что Трамп становится все более мейнстримовым политиком, отказываясь от самых радикальных своих подходов, но благодаря которым он и стал лидером нации, человеком, который победил с оглушительным совершенно результатом. И поэтому сейчас действительно идет консолидация на антитрамповской основе. В Европе это прежде всего треугольник Лондон, Париж и Берлин. И при всем при этом нельзя забывать, что в этой же самой спайке находится и Канада, поскольку в Канаде сейчас очень негативно относятся к своему южному соседу, несмотря на достаточно большие объемы трансграничного сотрудничества. Поэтому, да, действительно, эти люди, они все очень опасаются Трампа, они все пытаются его как-то замаслить, и они умаслить, и они научились, в принципе, с ним работать. То есть они специально его выталкивают в такой очень узкий коридор возможностей, из которых он не всегда может выйти. И вот эта вся история с пресловутыми санкциями, которые то должны были быть введены через 50 дней, то потом через 8-9 дней. Это как раз-таки попытка выхода из той ситуации, в которую его европейцы загнали. Он, как я напомню, об этом объявил после подписания соглашений с Европейским Союзом в Шотландии, где на бумаге казалось, что это абсолютнейшая дипломатическая победа Соединенных Штатов над Объединенной Европой. Подписывала от имени Европы Урсула фон дер Ляйен, которую потом обвинили в том, что ее никто не уполномачивал это делать. И единственное, что европейцы получили в обмен на это накануне переговоров со Стармером, Дональд Трамп сказал, что нет, никаких 50 дней мы ждать не будем ждать 3 сентября, чтобы перевернуть календарь, сделаем это через 8 дней. И он сам себя загнал вот в эту ситуацию дефицита времени, и это тоже такой своеобразный трюк из переговоров в бизнесе для того, чтобы как раз-таки побудить и Россию, и Украину быстро начать вести эти переговоры. Потому что он, опять же, недооценивает то, насколько важно переговорным группам на уровне экспертов вести эту работу в режиме тишины и в отсутствии вот такого совершенно ненужной суеты. Вот это, собственно, то, что Дональд Трамп не до конца осознал.
Что касается вот как раз его дедлайна, который завтра как раз наступает, что будет? Он же обещал какие-то суперсанкции ввести, и что будет теперь? Какое заявление он может сделать?
Ну, во-первых, обещать не значит жениться, во-вторых, есть такое, знаете, в дипломатии очень известное дипломатическое выражение, как последнее китайское предупреждение. Так называли различные ноты Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, которые выпускались внешнеполитическим ведомством в ответ на американские военные учения и военное присутствие на острове Тайвань. И это китайское предупреждение всегда означало то, что вот после него будут какие-то грозные действия. А этих грозных действий никогда так и не наступало. И в результате, собственно, мы имеем такое очень известное выражение, которое вот перекочевало в том числе и в русский язык. Соответственно, сейчас впору говорить о том, что мы видим такие последние американские предупреждения самого Дональда Трампа, когда он сделал соответствующее заявление, а потом нашел какой-то информационный повод, за который зацепиться для того, чтобы дезавуировать то, что было сказано им до того. Я совершенно не удивлюсь, если вот, собственно, итоги визита Уиткофа он будет интерпретировать таким образом, чтобы фактически не вводить санкции или не в той мере, в которой он это изначально анонсировал.
Он, тем не менее, будет пошлины, по крайней мере, такие довольно высокие против десятков стран. Против сразу десятков стран. Это вот зачем делается?
Ну, это, в принципе, то, как он представляет себе современную экономику. Тарифные войны – это то, в чем он поднаторел, будучи 45-м президентом США, когда главным объектом его воздействия был Китай. И, конечно, это попытка ограничения китайского влияния, которое, напомню, Китай сейчас...
Один раз ведь получилось, да? То есть тогда они торговую войну выиграли.
Конечно, они не просто выиграли, они сумели выдавить и китайские IT-гиганты, и там санкциями против Huawei. Вот для тех, например, кто в России пользуется этими мобильными телефонами, прекрасно знают, что невозможно скачать Google на свой телефон. Для этого нужны специальные программы, и без там, VPN они работать не будут. Это вот к вопросу о том, как американцы смогли поддавить Китай в чувствительных для Пекина областях. Соответственно, сейчас история про то, что во многих странах Китай является торговым партнером номер один. Американцев это, конечно же, раздражает, потому что после окончания Второй мировой войны они привыкли к тому, что если они заходят на какой-то рынок, начинают его осваивать, то именно они являются конечными бенефициарами всех экономических процессов, которые в этой стране происходят. В конце концов, доллар США была, есть и по-прежнему так или иначе остается одной из ведущих резервных валют всего мира. А другие резервные валюты, евро или, скажем, швейцарский франк, они все вписаны в долларо-центричную систему. И поэтому отсюда, собственно, вот эти тарифы – это попытка воздействия на своих ближайших союзников с тем, чтобы они продолжали торговать США и ориентировались именно на американский рынок. И поэтому по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», вот он, собственно, это делает прежде всего в отношении своих младших союзников, а потом уже в отношении тех стран, которые занимают такую выжидательную позицию в этом противостоянии между Пекином и Вашингтоном.
В частности, прилетела Бразилия.
Да, конечно. Тем более, что в Бразилии сейчас у власти находится человек, который от левых сил, Лула да Силва, а американцы всегда традиционно в Латинской Америке поддерживают правых. И там вот бывший президент Жаир Болсонаро, человек, который сейчас пытается так же, как Дональд Трамп, оспорить результаты прошедших выборов, чтобы вновь вернуться во власть.
Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. У нас в эфире программы «Умные парни». Далее у нас новости, а потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Александр Бобров. Александр, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я напомню, забыла совсем, напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. И на нашем сайте «Говорит Москва». .ru. О чем бы я хотела спросить, да, вот появляются новости постоянно, да, по этой теме, по теме предстоящих переговоров, и, разумеется, уже какие-то сливы появляются, вот в частности, польское, причем польское издание ОНЕТ опубликовало переданный якобы России от США план урегулирования на Украине, то есть они уже знают, еще никто не знает, а вот поляки уже знают. И более того, польское издание утверждает, что план Вашингтона был согласован с европейскими странами. Ну, я не буду перечислять, что там включать, потому что это очень интересное предложение. Я думаю, что это как бы сами ребята написали там на коленке. Как вы считаете, Александр?
Ну, безусловно, сложно себе представить, чтобы, знаете, перефразируя классик, Дональд Трамп проснулся, знаете, и сказал: утром встану у окна, сразу мысль, как там Польша, как там бедная она, да, и начал там названивать польским руководителям или другим ЕС, сам рассказываю, как у него там прошли переговоры спецпредставителя Уиткофа в Москве. Что, безусловно, было? Это то, что, значит, вчера после окончания этих переговоров, которые начались днем, до этого Уиткоф вместе с главой РФПИ гуляли по Зарядью и даже вот попробовали тот самый знаменитый чебурек.
Один большой чебурек.
Да, я думаю, что Уиткоф до этого вряд ли знал про такие особенности русской кухни. Состоялись переговоры, после чего он действительно направился в посольство и по специальной связи передал все необходимые сигналы, потому что понимал, что это действительно то, ради чего спецсвязи существуют в дипломатических миссиях. И дальше Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в котором, по словам Зеленского, участвовали в том числе и европейские коллеги. Я не думаю, что в рамках этого разговора действительно Дональд Трамп взял и огласил полностью весь пакет соглашений, пакет переговоров. Я думаю, что он просто их действительно предупредил о том, что готовится встреча с участием президента Российской Федерации, и больше, что больше всего интересовало как раз-таки европейцев, так это то, удастся ли каким-то образом развернуть ситуацию таким образом, чтобы Владимир Зеленский тоже мог постоять с сильными мира сего. Потому что если бы, скажем, местом для переговоров была бы Турция, то турецкая страна однозначно бы делала бы все для того, чтобы представить этот двусторонний саммит, как вот такая трехсторонняя встреча, на чем как раз-таки и наставили украинцы. Почему и украины, и европейские дипломаты, ну так, действительно помешаны на вот этой идее трехсторонних переговоров и объявлении перемирия? Потому что фактически мы сейчас видим, что Россия и Соединенные Штаты на двоих, отодвинув окончательно и украинцев, и европейцев, стали договариваться по очень крупным вопросам, которые в том числе и включают в себя все, что связано с урегулированием ситуации вокруг Украины. И их это, конечно же, не может не волновать. Они очень опасаются, что там Дональд Трамп о чем-то договорится с Путиным за спиной у них, и они все время пытаются Дональда Трампа вернуть обратно на ту колею, которая изначально была для него очерчена, результатом которой должно было стать полное торпедирование этого переговорного процесса и обвинение во всех смертных грехах России. И этого, собственно, не состоялось, что и наглядно и продемонстрировал столь внезапный визит Уиткофа, потому что, ну, действительно, когда его анонсировали, то до конца не было понятно, будет ли он или не будет, и он изначально должен был приехать на прошлых выходных, а в результате появился только в среду. И это, собственно, то, что тоже было очень важно для Дональда Трампа, для того, чтобы до конца сохранить вот эту интригу, для того, чтобы как раз-таки его младшие союзники затем его не стали сбивать с панталыку.
Угу. Ну, в общем-то, понятно, что на самом деле, наверное, многим не хотелось бы, да, чтобы эта встреча как раз состоялась Трампа и Путина. И вот многие страны пытаются сорвать российско-американские переговоры и дезинформировать руководство США. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя вот как раз ваши слова, комментируя итоги встречи со спецпосланником президента США Стивеном Виткофом. Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с США. Ну, вот, очень конечно, активно идет пропаганда против России в США в различных расмедиа.
Конечно, это колоссальные для этого используются усилия, потому что если мы действительно пойдем по пути всего того, что о чем удается договориться во время подобного рода встреч тет-а-тет, когда тебе никто не мешает, это настолько меняет привычную нам картину, в том числе и санкционного воздействия США на Россию, что фактически дискредитирует всех тех, кто в начале специальной военной операции ратовал за жесткие санкции против России и того американского бизнеса, который покинул Россию, потеряв очень емкий рынок. И сейчас они фактически, понимая прекрасно, что они не могут расписаться в собственном непрофессионализме, собственной некомпетентности, они по-прежнему продолжают осуществлять поставки на российский рынок, просто используя для этого, скажем, государство Евразийского экономического союза. И, собственно, наша страна неоднократно уже говорила о том, зачем это делать, зачем тем же американцам терять деньги ради принципа, который совершенно никому не нужен. Понятное дело, что раньше они должны были в соответствии с имеющейся субординацией проводить такую политику, поскольку президентом был Джо Байден, но зачем это делать сейчас, когда у Трампа совершенно другой взгляд на все эти вопросы. И вот это действительно то, что изначально создавало основу для подобного рода переговоров, и почему как раз-таки эти переговоры и начались в Риаде, и почему они как раз-таки шли отдельно от российско-украинских переговоров в Стамбуле, потому что это совершенно разные кейсы, в них совершенно разная динамика.
Угу. Очень популярно мнение, что Трамп хочет предстать таким неким миротворцем, да, сейчас по всем фронтам он пытается там... Израиль, Газа, Украина, а теперь еще и Азербайджан с Арменией. Завтра там, по-моему, завтра, да, завтра 8 число, завтра там будет у них встреча тоже. То есть он пытается бить по всем фронтам и пытается где-то вот все-таки очки в свою пользу заработать. Какова сейчас позиция Трампа вообще внутри США? Какие у него рейтинги и ну, вообще какова поддержка?
Если мы говорим про его попытку получить Нобелевскую премию мира, то действительно такое ощущение, что это его какая-то собственная персональная идея фикс, и это его тоже попытка фактически отомстить Бараку Обаме, который ни за что получил свою Нобелевскую премию только за то, что он стал президентом Соединенных Штатов. А напомню, что и Барак Обама, и Хиллари Клинтон, и Джо Байден — это те три человека, которые предприняли все для того, чтобы свести на нет Дональда Трампа в американской политике. И для него, конечно, это дело чести, поскольку мало того, что он сумел добиться реванша, он считает, что в 2020 году его выборы были украдены, мало того, что в период первого президентского срока он прошел через всевозможные слушания, направленные на то, чтобы его посадить в тюрьму и объявить ему импичмент, он это тоже прекрасно помнит. Ну и, я думаю, кульминацией, апогеем этого стал тот факт, что он выжил в результате покушения, что для американской истории совершенно нетипично, если вспомнить судьбу Авраама Линкольна или Кеннеди. Знаете, как вот в той известной советской песне «Чапай доплыл до берега, Чапай остался жив». То есть Дональд Трамп выжил, и это во многом позволило ему победить тогда, в 24-м году. И как раз-таки вот того заряда, которого, значит, ему удалось добиться, чтобы стать президентом США, ему сейчас не хватает для того, чтобы держать эти самые рейтинги. Его уровень поддержки начинает неуклонно падать. Во многом это связано с этой антиэмигрантской повесткой, поскольку ситуация в США очень сложная. Он буквально сегодня объявил о том, что проведет перепись населения, и все те, кто незаконно находит Соединенные Штаты Америки, будут вынуждены покинуть территорию этой страны. И это то, что демократы используют в свою пользу для того, чтобы шатать его рейтинг.
Там же просто истерика. в СМИ, конечно, американских,
да,
по поводу вот всех этих его антииммигрантских мер.
Именно, потому что, ну, мы понимаем, что сами все Соединенные Штаты Америки — это страна иммигрантов, и даже англосаксонское население когда-то там не жили. Напомню, что если в эти территории, то они их выгрызали в буквальном смысле слова у испанцев, у голландцев, у мексиканцев, у французов, то есть действительно, если уж мы и говорим про тех, кто изначально жили в Северной Америке, так это вот какие-нибудь иракезы и другие племена, которые вот, собственно, истреблялись американскими колонизаторами. И, конечно, в американских средствах массовой информации, многие из которых поддерживаются демократической партией, сейчас истерия, потому что это, пожалуй, ахиллесова пята самого Дональда Трампа. И для того, чтобы перебить вот этот негативный фонд, вот все вот эти возможные демонстрации, которые проводятся в демократических крупных городах, это западное и восточное побережье Соединенных Штатов, ему нужны внешнеполитические успехи. А вы забыли упомянуть в этом длинном списке еще два конфликта, которые он приписывает себе с точки зрения урегулирования. Это индопакистанское обозрение конфликт между Таиландом и Камбоджей. И в одном и в другом случае были...
Там очень быстро все произошло.
Там быстро произошло, быстро затухло, и во многом потому, что Дональд Трамп имел возможность воздействия на каждую из сторон. А когда, как минимум, одна страна находится не под контролем Дональда Трампа, вот здесь находит коса на камень. Именно поэтому у меня по-прежнему очень большие сомнения относительно того, завершился ли конфликт между Израилем и Ираном, как минимум потому, что там еще очень многое, что могут сказать друг другу и сделать Тегеран и Тель-Авив. И, конечно же, у него никаких воздействий нет на Россию, именно поэтому ему очень важно провести этот саммит, именно поэтому именно американцы так торопятся, и именно поэтому, собственно, Уитков, он не мог дождаться момента, когда он прилетит, чтобы сказать об этом Трампу лично, ему нужно было ехать в американское посольство, чтобы срочно телеграфировать, потому что это огромнейший совершенно пас, который Россия дала Трампу, прежде всего, для его ядерного внутреннего электората.
Ему это, в принципе, сейчас как раз на руку, это очки в его пользу. В отличие, например, от встречи Азербайджана и Армении, там в Америке же, скорее всего, внутри мало кто...
Ну, там мало кто понимает, но нельзя забывать, что все-таки в Америке проживает достаточно большая армянская община. Да. Эта община перебивается усилиями Турции, которая является главным союзником Азербайджана, и они, соответственно, продвигают эту всю историю. Ну и плюс Дональду Трампу нужно показывать не просто какие-то внешнеполитические успехи, а они должны измеряться в условных единицах. Вот он поехал на Ближний Восток и привез чек на определенную сумму тех инвестиций, которые ближневосточные монархии будут осуществлять в экономику штатов. Вот соглашение с Европейским Союзом, вот ровно столько денег будет вложено в ВПК, ровно столько денег будет вложено в энергетический сектор, и поэтому Дональд Трамп успешен. В ситуации с Азербайджаном и Арменией, там самым главным и сложным пунктом урегулирования является уже не признание территориальных реалий вокруг Нагорного Карабаха и даже не демаркация или делимитация армяно-азербайджанской границы, а судьба Зангезурского коридора, который вполне возможно может вообще уйти американцам, и они будут главными бенефициарами того, что по территории Армении будет проходить вот такая дорога, которая будет связывать Азербайджан с Нахичеванью, напомню, это область, которая не граничит напрямую с основной территорией Азербайджана, и это позволяет сделать дальнейший выход уже на Турцию, и поэтому турки, они активно подбивают американцев, чтобы они были участниками этой сделки. И, конечно, Дональд Трамп в принципе привык, что какие-то судьбоносные, значит, переговоры проходят в Белом доме. Я помню еще в период 45-го президентства он в буквальном смысле слова вызвал, знаете, взял по телефону, нажал кнопку и вызвал к себе в Вашингтон Вучича и представителей самопровозглашенной Республики Косово. Тогда они подписывали эти самые знаменитые соглашения. Вучич просто с каменным лицом сидел и прекрасно понимал, что если он сейчас подпишет торгово-экономическое соглашение, это будет восприниматься как признание де-факто независимости Косово, что уже тогда могло окончательно его подорвать как лидера страны, но за счет такой грамотной работы в средствах массовой информации они смогли свести это на нет. Но то, как это было обставлено, когда Дональд Трамп сидит в своем кресле, когда к нему на поклон приезжают мировые лидеры и сидят на приставном стульчике, это то, каким именно образом он видит себя в международных отношениях, как такой своеобразный вершитель судеб. И я так полагаю, что если он получит эту самую Нобелевскую премию мира, во многом его дипломатический пыл остынет, и он уже перестанет таким образом навязывать себя в самых разных кризисных ситуациях.
А как вы думаете, ну так, просто прогноз, может он получить Нобелевскую премию мира?
Вы знаете, это прогнозы дело неблагодарное, но если я понимаю, примерно понимаю, кто в Швеции может за это отвечать, вряд ли они это сделают. Как минимум потому, что значит, члены этого самого комитета – это люди, которые точно так же, как и остальные европейцы, аффилированы именно с демократической партией. Вряд ли они будут давать республиканцам такой жирный подарок. Но, опять же, все возможно, поскольку на Западе все покупается и все продается, они спокойно, республиканцы, могут обменять эту Нобелевскую премию на какие-то действительно очень мощные уступки в адрес и демократов, и Швеции, и Европейского Союза. Угу.
Коммерсант пишет, это их эксклюзивная информация, что в ходе разговора с главой МИДа России Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан выступил с предложением о проведении контактов на турецкой территории. Источник не уточнил, о каких именно контактах шла речь.
У побед много отцов, поражение всегда сирота. То есть в дипломатии это тоже так работает. Как только замаячила вообще просто перспектива российско-американского саммита, это же огромнейшее количество заголовков, которые будут выходить, и первые полосы газеты. Поэтому, конечно, та страна, которая, на территории которой это пройдет, она получает огромное количество дипломатических бенефитов. Ну, представьте себе, это просто бесплатная реклама твоей собственной страны во всех ведущих средствах массовой информации. Поэтому, конечно, за это будет идти активная борьба. Мне сложно сказать относительно того, какие есть шансы у Турции, потому что, с одной стороны, конечно, мы видели, сколько раз Турция выступала как абсолютно нечестный брокер, они не были до конца беспристрастными, они, конечно же, оказывают поддержку Украины в том, что касается войны против России, и, конечно, в этом плане это не самая нейтральная площадка. Но если подобного рода встреча будет проходить конкретно в Стамбуле и в Турции, это будет означать, что мы доводим до логического конца начатое. Это тоже в дипломатии очень важно именно на уровне символов. А напомню, что и российско-американские переговоры, и российско-украинские переговоры так или иначе проходили в том числе и в Стамбуле. Поэтому я это совершенно не исключаю, но одновременно с этим я все-таки привык работать с первоисточником и пока больше доверяю прямой фразе Владимира Владимировича, сказанного в отношении его сегодняшнего гостя, который приехал в Москву, один из наших ближайших торгово-экономических и политических союзников Объединенных Арабских Эмиратов, не говоря уже о том, что город Дубай это фактически уже как пригород Москвы воспринимается. Поэтому я думаю, что с точки зрения именно российского взгляда на эту проблематику это как-то более логичное место. Но, опять же, договоренность уже это явно достигнута, поэтому нам осталось просто дождаться анонса.
Да, при этом Путин, кстати, заявил, что российские инвестиции в ОАЭ вдвое больше инвестиций Эмиратов в Россию. То есть он так намекнул, что, в общем, друзья, давайте-ка.
Да, безусловно. Да. Но, кстати, обратите внимание на то, кто именно поехал встречать сегодня, собственно, главу Объединенных Арабских Эмиратов. Это был Рамзан Кадыров, потому что Чечня, Республика Татарстан и Башкортостан — это фактически наши такие окна в исламский мир и, в частности, во взаимоотношениях с ОАЭ. Они больше привыкли работать вот с мусульманами на территории России, поэтому намек Владимира Владимировича заключается в том, что ОАЭ было бы логично и правильным обращать внимание на все регионы Российской Федерации с точки зрения своих инвестиционных возможностей. Тем более, что таковые у них безусловно есть.
А Зеленский сказал, что собирается поговорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с лидерами Франции и Италии. Ну вот по поводу всей этой ситуации, да. Как они могут поставить же могут какие-то палки в колеса? Или после того, как состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, это будет уже сделать сложнее?
Ну, безусловно, они будут ставить палки в колеса. И в дипломатии не бывает такого, что вот состоялась встреча, на этом все закончилось. То есть даже если будут достигнуты какие-то большие соглашения, есть огромнейший совершенно риск того, что эти соглашения потом так и останутся на бумаге и не будут реализованными. И вообще, если мы говорим про Россию, американское взаимодействие именно с Дональдом Трампом, у нас, к сожалению, очень часто было такое, что проводился какой-то саммит, вспоминаем саммит в Хельсинки, где Россия передала тот знаменитый протокольный подарок, футбольный мяч, сказав о том, что теперь мяч на стороне Соединенных Штатов, они этот мяч забрали, куда-то там подарили, а потом вообще неизвестно, что с этим мячом произошло. И те предложения, которые были озвучены во время этой встречи, они так и остались на бумаге. Поэтому, конечно, и европейцы, и украинцы, они будут делать все, чтобы сначала сорвать эту встречу, если она состоится, чтобы она была максимально безрезультатной, а если будут достигнуть какие-то соглашения, чтобы они не были реализованы. Поэтому это вот действительно попытка вот гадить везде, где только возможно. К сожалению, это именно так.
Интересная позиция вообще Германии. Германия была нашим союзником, довольно близким, да, и союзника она стала теперь злейшим врагом. Как произошла эта трансформация? Насколько у Мерца как бы твердая сейчас позиция, что с альтернативой для Германии, с этой партии, действительно ли она имеет шансы на победу? Многие говорят, что ну, вряд ли, они слишком правые. Хотя они сейчас вроде бы меняют имидж, пытаются немножечко так, более цивилизованный имидж.
Ну, знаете, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Вот я бы скорее так сказал бы про Федеративную Республику Германии. Безусловно, был период, когда наши отношения были на беспрецедентно высоком уровне. Это прежде всего в начале 21 века. И многое было завязано на личной химии между канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером и президентом Путиным. Тогда у него были блестящие отношения и с президентом Шираком, и с премьер-министром Тони Блэром. Поэтому, в принципе, в этом треугольнике...
Сильвия Берлускони.
Сильвия Берлускони, это вообще был ближайший, да, друг. Поэтому, да, действительно, был такой период, и это, безусловно, позитивнейшим образом сказывалось на взаимоотношениях между странами. А в отношениях с Ангелой Меркель уже были гораздо сложнее. То есть были какие-то вещи, где сохранялось двустороннее сотрудничество, но в то же самое время было огромное количество недосказанного и каких-то внутренних обид, особенно со стороны Германии в отношении России, поскольку они явно недооценивали то, что Россия будет столь быстро восстанавливаться из позиции государства, которое проиграло в их глазах холодную войну, государство, которое вновь является ключевым на международной арене. И это все происходило в условиях объективного ослабления самой Европы. Там, скажем, во Франции и в Британии вообще наблюдается постимперский синдром. Но в Германии примерно все то же самое, если мы исходим из логики, что именно концепция европейской интеграции — это как продвижение, прежде всего, немецких экономических интересов в Европе. У них тоже сейчас абсолютно такой постимперский синдром, когда они понимают, что они уже не занимают ту ключевую роль, которую они занимали в международных отношениях, если мы говорим применительно Германии со времен объединения страны Отто фон Бисмарком в 19 веке. Соответственно, это сложно, это больно, это неприятно. Теперь по поводу вашего вопроса относительно позиции Мерца. Они катастрофически слабы. Никогда мы не видели в истории послевоенной Федеративной Республики Германии настолько слабого канцлера с настолько шаткой коалицией. Вообще в Германии, в принципе, правительство состоит не из одной партии, а из нескольких партий, которые эту коалицию формируют. Предыдущая светофорная коалиция уже была очень слабой, это была коалиция меньшинства. Нынешняя коалиция в условиях, когда альтернатива для Германии заняла второе место, а фактически они взяли всю территорию ГДР, то есть разделение Германии никуда не ушло, они, собственно, загнали истеблишмент в ситуацию, при котором, если они не идут на создание коалиции с альтернативой для Германии, они же сами себя загоняют в ловушку. И по принципу «назло кондуктору куплю билет, пойду пешком», собственно, Мерц это и сделал, он проигнорировал АДГ, построил коалицию с очень слабыми партиями, у которых очень невысокий уровень поддержки, еле-еле выше минимума для прохода в Бундестаг, и поэтому изначально, когда его избирали на позицию канцлера, его даже не с первого раза за него проголосовали. Да, это просто черная метка для немецкой политики. Поэтому как раз-таки Мерц сейчас находится в ситуации, при которой ему, с одной стороны, нельзя допустить прихода к власти АДГ, поэтому он их запрещает, он будет делать все, чтобы объявить их вне закона, чтобы легальным образом выкинуть из политического процесса. И второе, ему, конечно же, нужны внешнеполитические успехи. Именно поэтому сейчас идет милитаризация Европы, попытка пересмотра тех договоров, которые были заключены в результате объединения Германии, идет поддержка Украины, и Германия, конечно, идет в одной связке с Парижем и Лондоном, потому что для каждого из руководителей, для Макрона, Стармера и самого Мерца, это единственный залог политической выживаемости.
Но Стармера тоже, по-моему, не очень...
Точно такой же низкий рейтинг, и точно так же либо популисты могут проиграть ближайшие выборы, и вновь к власти придут не слишком от них отличающихся консерваторы, у которых тоже очень низкий рейтинг. Все они боятся Найджела Фараджа и UKIP, партию реформ. Во Франции тоже и Жан-Люк Меланшон, и Бардала, это наследник Марин Ле Пен, тоже имеют все шансы сбросить хромую утку Макрона, который доживает последние годы на посту президента.
Причем Марин Ле Пен они все-таки отодвинули.
Но у нее есть козырь в рукаве, она по-прежнему его держит, она сама воспитала своего преемника.
Угу. То есть, если говорить об альтернативе для Германии, насколько реален все-таки их приход к власти?
Нет ничего невозможного в политике, но, тем не менее, немецкое общество еще не готово к настолько радикальным переменам. Все-таки они готовы голосовать даже за самых бесцветных, но, тем не менее, мейнстримовых политиков, чем политики их настолько радикальных, как альтернатива для Германии. АДГ для того, чтобы победить, нужно отказаться от примерно трети всех своих заявлений и особенно пересмотреть то, что касается восхваления различных неонацистских практик. Вот если они это сделают и станут более мейнстримовой партией, шансы на это есть. Шанс Но есть. Я пока не вижу такой внутренней трансформации.
Спасибо большое. Александр Бобров, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов был в эфире программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо.
Далее новости. Анна Соловьева. Всем пока.